4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский на частоте 105,9 FM. Теперь это делать можно круглосуточно. Нет, Александр Янковский с вами не круглосуточно. Круглосуточно с вами радио «Крым Реалии». Также вы можете к нам регулярно звонить по телефону 8 800 10 06 926. Звоните. Вот мы прямо сейчас работаем в прямом эфире. Звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2900. Ну и, конечно же, смотрите наши материалы на канале YouTube. Вот прямо сейчас идет прямая трансляция, а также в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Привет всем, кто только что присоединился к нам и смотрит и слушает нас. А если вы пропустили, то самые интересные материалы вы можете не только услышать, не только увидеть, но еще и прочитать на сайте «Крым Реалии». Сайт «Крым Реалии» работает на трех языках, доступен так же, как и радиостанция «Крым Реалии» на частоте 105,9 FM. Так вот, и сайт «Крым Реалии» тоже доступен 24 часа в сутки. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Опубликован отчет Крымстата, вот такого статистического управления Крыма, социально-экономическое положение Республики Крым в январе-июле 2017 года. И в нем говорится следующее. Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организации Республики Крым в июне 2017 года составила 30 577 рублей. По сравнению с маем 2017 года размер заработной платы увеличился на 16,2%. Наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой, страховой деятельности и сферы образования, а среди промышленных видов деятельности предприятия по добыче полезных ископаемых, по производству лекарственных средств и материалов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике Республики Крым почти в полтора раза. Несколько ниже оплачивается труд работников металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в учреждениях административной деятельности, дополнительных услуг, осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование, где размер заработной платы не превысил 54% от среднего уровня по экономике Республики Крым. Что происходит с доходами людей в аннексированном Крыму на самом деле? Сколько необходимо зарабатывать на полуострове, чтобы не ограничивать себя, ну, хотя бы в самом необходимом? Реально ли найти в Крыму высокооплачиваемую работу и как обстоят дела на трудовом рынке полуострова? Ответы на эти вопросы будем искать вместе с вами в ближайшие 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, которые подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
За август средний показатель зарплат аннексированного Крыма вырос на 2%. В сравнении максимальный прирост зарплат в соседней России наблюдается в Краснодарском крае – почти 5%. Об этом свидетельствуют расчеты финансового университета при правительстве России. Это подтверждают и данные подконтрольного Кремлю Крымстата. Средняя зарплата в июле, по их информации, составила 30 тысяч рублей. Это на 16% больше, чем в мае. Наиболее оплачиваемыми названы профессии финансовой и страховой сферы деятельности, а также сфера образования. Среди промышленных видов деятельности предприятия по добыче полезных ископаемых, производству лекарственных средств и материалов. В них заработная плата превысила средний показатель почти в полтора раза. Хуже оплачивается труд металлургов, производителей металлических изделий, кроме машин и оборудования, работников административных услуг и сотрудников полиграфии. Зарплатный показатель там не превысил 55% от среднекрымской. В то же время крымское руководство в финансовом отчете рапортует о снижении долга по зарплате на более чем 7,5%. И тем не менее, финансовый университет при правительстве России прогнозирует в аннексированном Крыму снижение потребительской активности и реальных доходов населения. В этом пункте оккупированный полуостров попал в один ряд с Псковской, Ленинградской, Курганской, Ростовской и Воронежской областями, также с Кабардино-Балканской, Чеченской и Чувашской республиками. Сам финансовый университет утверждает, что предыдущие прогнозы, составленные в этом сегменте, полностью оправдались. Кроме того, университет прогнозирует снижение роста заработных плат по всей России, который, тем не менее, останется в плюсовом показателе.
Крым в центре внимания.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио Крым Реалии. Делайте это на частоте 105.9 FM каждый день. И 24 часа в сутки теперь нас можно слушать на этой частоте. Сегодня обсуждаем доходы крымчан. Но, знаете, вот как бы некрасиво считать, заглядывать в чужие карманы и считать чужие деньги, но не чужие. Мы же крымчане, как бы, поэтому сегодня займемся подсчетом денег в кармане каждого из нас. Начнем нашу беседу с Андреем Александровым, крымским экспертом рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Рада вас слышать. Андрей, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, вот эта статистика о том, что средняя зарплата на территории Крыма, которая была обнародована статистика по результатам 7 месяцев, и якобы в июне средняя зарплата составила 30 500 рублей. Насколько эта статистика, она реальна? Насколько она отражает реальное положение дел?
Вы знаете, тут в первый раз, наверное, когда я готов согласиться с этой статистикой, несмотря на то, что это измеряется средняя температура по больнице. Дело в том, что реальный сектор такой торговля, малые и средние предприятия, они же ведь на самом-то деле не показывают реальную зарплату в своих бухгалтерских и статистических отчетах. Там-то идет речь о минимализации начислений на фонд заработной платы, и эти предприятия, они значительно экономят на зарплате официальной. То есть где-то зарплата официальная в торговле составляет порядка 9-10, пусть там до 13 тысяч рублей, хотя при этом общая зарплата, реально получаемая людьми на руки, где-то в районе 30 тысяч. То есть тут сложили зарплату, скажем так, высокооплачиваемых каких-то белых предприятий, типа банков, такой вот серого сектора, где зарплаты никогда полностью целиком официально не показывались. И получилась такая цифра 30, она где-то объективно отражает уровень средней зарплаты. Опять же, настаиваю на реальном секторе, потому что есть...
Что это значит? Просто деловые... вот для того, чтобы наши радиослушатели понимали, что значит реальный сектор.
Это значит сектор, который производит что-то, услуги оказывает, производит какие-то товары. То есть есть сектор, скажем так, непроизводственный, это силовики, например. У тех может быть зарплата, я не эксперт по их зарплатам, поэтому мне трудно судить, но я думаю, что там высокие зарплаты, потому что все мечтают стать либо прокурорским работником, либо ФСБ, либо там просто в милицию куда-то попасть. Хотя я не уверен, что в милиции там высокие зарплаты.
Хорошо, то есть получается так, вот если на сегодняшний день бизнесмен ищет себе наемных работников, какую сумму он должен предложить, если вот вы говорите о реальном секторе экономики, мы сейчас говорим о реальном секторе экономики, для того, чтобы себе найти квалифицированные кадры? Я понимаю, что разговор такой, про среднюю температуру по больнице, но тем не менее, вот ниже какой суммы люди не соглашаются идти на работу?
Это 25-30 тысяч, это нижний порог, пожалуй, который надо предлагать, если ты хочешь действительно квалифицированного сотрудника найти. В случаях там с низкой квалификацией, там можно, конечно, пытаться и на меньшую зарплату искать людей, но дефицит сегодня в Крыму, он, в принципе, и раньше был извечный дефицит квалифицированного сотрудника. Этот сотрудник, как правило, раньше приезжал с материковой части Украины и как-то дефицит решался. Сейчас же с материковой части России никто не хочет сюда ехать особо-то.
А почему?
Вот. А внутренний рынок... потому что в Крыму ниже уровень зарплат в среднем. То есть есть более, скажем так, есть регионы более привлекательные, куда поехать, так скажем, гастарбайтеру, да? Крым не отличается высокими зарплатами, при этом те регионы, где существует большой дефицит работников, здесь очень это ЮБК, скажем так. На ЮБК высокий уровень затрат проживания. То есть то на то и выходит, что работать в каком-нибудь провинциальном российском городке, реальные доходы твои будут примерно сопоставимы с, скажем так, высокой южнобережной зарплатой, но ты будешь очень много отдавать денег на проживание, скажем.
А вот, предположим, насколько реально вообще, сколько нужно иметь денег для того, чтобы вот человек, он заинтересовался достаточно высокой, ему кажется, зарплата на южном берегу Крыма, сколько денег ему придется отдать за квартиру, например, вот он будет снимать квартиру?
Вы знаете, я тут тоже не эксперт, но насколько я знаю, что проживание минимум 20 тысяч – это самые минимальные ставки аренды какой-то там невысоко элитной квартиры. Угу. То есть 20-25 тысяч надо закладывать на затраты, но если это семья из двух человек, ну пусть даже пополам, но это все равно достаточно много.
Ну да, даже если зарплата в 30 тысяч рублей, то это все равно приличная сумма получается.
Да, да. Именно поэтому особо и нету трудовой миграции с России. Украинскую миграцию перекрывают различного рода препятствия, как то выезд там каждые там 90 дней, плюс необходимость оформления патента, который стоит 5000 рублей в месяц, и куча головной боли. Скажем так, да, есть люди, которые исторически здесь прижились, и они, ну, я имею в виду граждан Украины, которые не захотели или не смогли получить российские аусвайсы. Вот, они на это идут, с этим уже как бы сжились, смирились, а заполучить новый приток кадров с материковой Украины в Крыму достаточно проблематично.
Понятно. У меня еще такой вопрос к вам, Андрей. Как вы прокомментируете такую информацию, что Крым вошел в число регионов, где в ближайшие несколько месяцев ожидается снижение потребительской активности и реальных доходов населения? То есть вот пока что говорили о том, что номинальные доходы растут в Крыму. Имеется в виду вот просто вот для наших радиослушателей, чтобы было понятно. Например, там было 100 рублей, стало 101 рубль или 105 рублей. То есть доходы номинально выросли. Но за это время выросла инфляция, выросли расходы. То есть номинальная зарплата, получается, могла за это время стать даже немного меньше. Так вот, значит, финансовый университет при правительстве Российской Федерации, помимо Крыма, в этот депрессивный список также внесли Псковскую, Ленинградскую область, Кабардино-Балкарскую, Чеченскую, Чувашскую республику, даже Курганскую, Ростовскую и Воронежскую область. На ваш взгляд, действительно ли есть такие предпосылки, что реальные доходы могут снижаться на территории Крыма?
Да, тут действительно есть такие предпосылки. Единственное, я поправлю ваш пример, когда вы на цифрах поясняли насчет реальных доходов. Здесь немножечко нужно внести коррективу. Сейчас инфляционного такого маховика нету. С начала 2017 года цены либо там совершенно стабильны, либо даже идет определенная дефляция, потому что конкуренция толкает цены вниз. Но тут реальные доходы, имеется в виду, что в валовом объеме выплаты предполагаются сократить. Например, по моей информации, принимались уже бюджеты на 2018 год по образованию, по системе образования. Так вот, трансферты, которые получал Крым из федерального бюджета, они сократились. Тут надо вот в этом ракурсе рассматривать ситуацию, искать там цифры. Угу. То есть федеральный бюджет дотировал Крым там на какие-то там миллиарды, да? Так вот, на 2018 год объем этого, скажем так, дотирования сокращен. Соответственно, всем крымским органам, профильным всяким там образованию, здравоохранению предложили формировать бюджеты на 2018 год, исходя из того, что денег будет меньше. Соответственно, скорее всего, это в первую очередь отразится на валовых зарплатах, на финансировании фонда оплаты труда. Соответственно, получая меньше денег, человек потеряет в доходах, ну и ведь крымская экономика, она в большей степени ориентирована и выживает за счет вот этого вот наполнения деньгами полуострова извне. То есть именно этот денежный поток, он позволяет более-менее неплохо выживать торговле, там, какой-то, ну, потребительскому сектору, скажем так. Вот, если этот кран не будет перекрываться, соответственно, недополучат доходы бюджетные какие-то работники, и эта цепочка распространится и дальше. То есть, чем меньше денег в Крыму, тем хуже всем, скажем так. Поэтому, я думаю, этот прогноз сверстан именно на основе каких-то цифр, которыми я на сегодняшний день, ну, особо не интересуюсь, не владею. Но я так предполагаю, что это именно оттуда уши растут, вот такому прогнозу.
Понятно. Спасибо. Андрей Александров, российский эксперт рынка продовольственных товаров из Крыма, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». А дальше мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим про доходы крымчан. Говорить будем об этом с Иваном Жириным, корреспондентом «Новой газеты» в Крыму. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Иван, вот как вы оцениваете эту цифру, которая была обнародована Крымстатом? Зарплате, средней заработной плате по полному кругу организации Республики Крым в июне 2017 года 30 577 рублей. Насколько цифры, которыми оперирует статистика, они близки к реальным цифрам?
Я могу сказать так, что я не знаю ни одного человека в Крыму, который бы получал зарплату больше 30 тысяч рублей, не считая чиновников или относительно крупных предпринимателей. Те люди, которые работают на наемных работах, будь то учителя, врачи, продавцы в магазинах, они получают в районе 15-20 тысяч. И это как был скандал с больницей Семашко недавно, когда тоже официальное руководство больницы опубликовало информацию о том, что зарплата составляет там в районе 30 тысяч, а на деле оказалось в районе 17 тысяч у среднего медицинского персонала. Вот точно так же по всему Крыму. То есть в этом смысле Крым – это такая больница Семашко, у которой официально зарплаты 30 и более, а на деле в районе 15-20.
А куда деваются тогда эти деньги, если они официально есть там 30, а реально там на порядок меньше?
А эти деньги никуда не деваются. Просто вопрос к формуле расчета средней заработной платы. Насколько я знаю, по России, точно не могу сказать, как по Крыму, берется общее отчисление во все фонды от работодателей и делится на количество календарных дней, или как-то так, в общем, честно сказать, точно не вспомню. Раньше была более адекватная формула до 2013 года, по которой брались общее отчисление и делилось на количество трудоспособного населения. То есть сейчас с той формулой, которая существует сегодня, трудно на самом деле отследить реальный средний доход людей, которые проживают на той или иной территории. Угу.
Иван, но тем не менее, вот если говорить про объявление о наеме на работу, то, как правило, какая сумма фигурирует на сегодняшний день на территории Крыма? Ну, вот в обещании, что вы будете получать такую-то зарплату?
Я вчера специально просмотрел сайт HeadHunter. Смотрите, зарплату больше 30 тысяч рублей предлагают 189 компаний. То есть есть 189 вакансий во всем Крыму на 30 тысяч рублей. Но если учитывать, что у HeadHunter, конечно, не все им пользуются, даже если взять большую погрешность, например, в 1000 раз, но это будет 189 тысяч, да, там, это невероятная погрешность, на самом деле, едва ли она такая, что все равно никак не может нам дать среднюю зарплату в 30 тысяч рублей, то есть при том, что население Крыма составляет более 2 миллионов человек. Вот, а если смотреть на объявления не в интернете, то среднюю сумму указывают 18-22, вот так вот, то есть такие колебания такие, даже сетевики, извините, пожалуйста, которые склонны указывать больше зарплаты, чем реальные, в Крыму не указывают зарплаты больше 30 тысяч рублей.
Понятно. Еще один момент, да. Дело в том, что ожидается, но, по крайней мере, это дает такие прогнозы финансовый университет при правительстве России, что Крым, он в ближайшие несколько месяцев ожидается на территории полуострова снижение потребительской активности реальных доходов населения. Вот это уже ощущается или нет?
Нет, пока, честно говоря, никак не ощущается. По сравнению с прошлым годом, мне кажется, ситуация с ценами и зарплатами не изменилась. И пока вот ощущается именно такая стабильность, что стабильно низкие зарплаты, стабильно высокие цены, но люди уже как-то приспособились и вроде вот живут в этой парадигме.
Угу. Понятно, спасибо. Иван Жирин, корреспондент «Новой газеты» в Крыму, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что с вами сегодня Александр Янковский этим утром, и сегодня мы говорим про реальные, насколько реальные доходы, которые показаны в отчете статистики крымской, вот 30 500 рублей. Иван Жирин полагает, что такие доходы не совсем реальные, те люди, с которыми он общался, называют гораздо меньшие суммы. Откуда же берет тогда такие суммы статистика? Мы продолжаем нашу программу, дальше будем говорить с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тарас, ну вот получается так. Есть, с одной стороны, по поводу Крыма, есть официальная статистика, а есть другая информация, с которой сталкиваются люди, которые живут и говорят, что не видят такой зарплаты. Вот вы как бы могли это объяснить, почему та сумма, которую называют статистика, 30 тысяч рублей, 30 тысяч 500 рублей, если быть более точным, средняя зарплата по Крыму, откуда она может тогда взяться?
Ну, знаете, средняя зарплата – это такая, знаете, достаточно гибкая цифра, которая может и соответствовать действительности. А соответствовать действительности она может так. Например, могут брать наивысшую зарплату там, да, и самую низшую зарплату, которая реально в жизни. Наивысшая зарплата есть, например, у людей какого-то там 5-10% там, да, населения, а у остальных 90%. Эти цифры суммируются и делятся на два. В результате средняя цифра у нас выходит где-то там в два раза больше, чем средняя по квартире там, да. Угу. И поэтому в данном случае статистика почти не врет. Почему? Потому что средняя зарплата, но она в принципе так и вычисляется. А вопрос в том, что для большинства людей это является недостижимой целью. Это раз. Второе, конечно же, статистика привирает. В первую очередь за счет того, что ну там приписок элементарных, потому что в России и статистика тоже находится на службе пропаганды, которая рассказывает, как все хорошо, но, в принципе, как бы ничем не отличается от Советского Союза, в котором было все хорошо, дефицита не было, товаров было полно, и жители Советского Союза жили в прекрасной, хорошей, самой лучшей стране.
Тарас, а как вот вы бы прокомментировали такие сообщения? С одной стороны, президент России Владимир Путин говорит о том, что вот экономика России начала расти уже. А с другой стороны, тот же самый Росстат говорит о том, что публикует информацию о том, что реальные располагаемые денежные доходы населения России в январе-июле 2017 года снизились на почти на 1.5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Вот как так может быть, что валовый внутренний продукт растет, а зарплата падает?
Не, ну подождите, это говорит Путин, что растет.
Да, да,
значит,
да.
Значит, что реально растет. Как бы, это две разные вещи. Это, во-первых, в действительности нужно в таких ситуациях смотреть, что реально происходит в экономике и реальные цифры. Понятно, что статистика многое приукрашивает. Но самыми такими показателями, которые говорят более-менее о реальном состоянии экономики, является, например, розничный товарооборот. Если он падает с учетом инфляции, то это означает, что покупательная способность упала. Если мы уже сейчас видим, например, входящую в десятку Банк России открытие фактически обанкротился, и Центральный банк России вынужден сейчас имитировать фактически 1 триллион рублей, чтобы залить ликвидность в этот банк, это показатель того, что кризис в экономике продолжает идти, и добрался уже до первой десятки российских банков. Дальше идут цены на нефть, которые не растут так, как хочется Российской Федерации, поэтому в данном случае ближе все-таки к Госстату, там, да, и, конечно же, пока Россия выдерживает такие темпы падения нефти до $50, но критичные для них, потому что у них большие затраты идут на имперскую инфраструктуру, это армию, все, что с этим связано.
Кстати, вот заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Института Института соцполитики, это Российский институт Высшей школы экономики, Сергей Смирнов сказал вот что. Значит, дело в том, что не стоит как бы каких-либо серьезных прорывов в экономике, потому что их нет. Рост зарплат вряд ли превысит там 3%. Кроме того, на фоне пусть небольшого, но роста зарплат и пенсии в реальном выражении, они снижаются, особенно после единовременной выплаты в январе, что, безусловно, вносит свой вклад в снижение общего показателя. И также, по словам Смирнова, будет, в общем, не стоит ожидать резкого роста экономики реальных доходов населения. Будет плавное увеличение, прорывов, какие мы наблюдали в 2000-е годы на фоне растущей нефти, не будет. Тогда был упущен шанс для проведения реальных структурных реформ. Сейчас любое преобразование оборачивается снижением социальной нагрузки государства. А на ваш взгляд, вот есть ли еще шанс у России в нынешних условиях действительно поменять структуру производства и запустить вот этот самый механизм роста экономики?
Для этого нужно идти на реформы. Для этого российское руководство не готово идти на реформы. В принципе, при таких даже ценах на нефть, они бы выдерживали и даже санкционную нагрузку. Но тут одно есть но большое. У них огромные затраты, военные затраты в первую очередь. А военные затраты – это всегда непродуктивные затраты. А почему? Потому что, ну, помните историю с Советским Союзом, когда чуть ли не 30% экономики работало на ВПК. То есть люди получали зарплату, но не могли ее обеспечить ничем. Почему? Они шли в магазины, а не было товара, потому что товары не производились, потому что все силы бросались на оборонку. Тут такая же ситуация. Когда активно закачиваются деньги в военно-промышленный комплекс, военно-промышленный комплекс не производит товаров, которые можно использовать в жизни. Там, условно говоря, человек, который работает на танковом заводе, он не может там продать танк на открытом рынке, предположим, да, как машину, и получить какое-то благо. То есть это называется то, что ограниченный хозяйственный оборот. А в результате нету он получает деньги, а эти деньги не фактически он производит товар, который невозможно продать. Это сказывается на росте цен в первую очередь. То есть растет инфляция. Почему? Потому что эти товары невозможно там либо там военным выплачиваться. Военные там очень много, например, мужчин в России служат в армии там, да. Военные и госслужащие — это по сути непродуктивный класс. Они ничего не производят. То есть фактически с экономики выкачиваются здоровые молодые мужчины, которые вместо того, чтобы работать там на производстве, заниматься бизнесом, да, создавать товары и товарную массу, которая сможет обеспечить...
Понятно, ничего не делают, а идут просто в армию. Спасибо, Тарас Загородний, у нас время закончилось. Управляющий партнер Национальной антикризисной группы был на прямой телефонной связи со студией «Радио Кремлиали». Всего вам доброго.